Глава 5. «Это немножко нескромно, но так мило, что ужасно хочется рассказать», — сказал Вронский, глядя на нее смеющимися глазами. «Я не буду называть фамилий, но я буду угадывать, тем лучше. Слушайте же. Едут два веселые молодые человека. Разумеется, офицеры вашего полка. Я не говорю офицеры, просто два позавтракавшие молодые человека. Переводите выпившие. Может быть. Едут на обед к товарищу в самом веселом расположении духа. И видят, хорошенькая женщина обгоняет их на извозчике. Оглядывается. И им, по крайней мере, кажется, кивает им и смеется. Они, разумеется, за ней. Скачут во весь дух. К удивлению, их красавица останавливается у подъезда того самого дома, куда они едут. Красавица взбегает на верхний этаж. Они видят только румяные губки из-под короткого вуаля и прекрасные маленькие ножки. Вы с таким чувством это рассказываете, что, мне кажется, вы сами один из этих двух. А сейчас вы мне что говорили? Ну, молодые люди входят к товарищу, у него обед прощальный. Тут точно они выпивают, может быть, лишнее, как всегда на прощальных обедах. И за обедом расспрашивают, кто живет наверху в этом доме. Никто не знает. И только лакей хозяина на их вопрос, живут ли наверху мамзели, отвечает, что их тут очень много. После обеда молодые люди отправляются в кабинет к хозяину и пишут письмо к неизвестной. Написали страстное письмо, признание, и сами несут письмо наверх, чтобы разъяснить то, что в письме оказалось бы не совсем понятным. «Зачем вы мне такие гадости рассказываете?» «Ну?» Звонят. Выходит девушка, они дают письмо и уверяют девушку, что оба так влюблены, что сейчас умрут тут у двери. Девушка в недоумении ведет переговоры. Вдруг является господин с бакенбардами, колбасиками, красный как рак, объявляет, что в доме никто не живет, кроме его жены, и выгоняет обоих.
Почему же вы знаете, что у него бакенбарды, как вы говорите, колбасиками?
А вот слушайте, нынче я ездил мирить их.
Ну и что же?
Тут-то самое интересное. Оказывается, что это счастливые чета титулярного советника и титулярной советницы. Титулярный советник подает жалобу. И я делаюсь примирителем, и каким? Уверяю вас, Толейран — ничто в сравнении со мной.
В чем же трудность?
Да вот послушайте. Мы извинились как следует. Мы в отчаянии, мы просим простить за несчастное недоразумение. Титулярный советник с колбасиками начинает таять, но желает тоже выразить свои чувства, и как только он начинает выражать их, так начинает горячиться и говорить грубости. И опять я должен пускать в ход все свои дипломатические таланты. Я согласен, что поступок их нехорош, но прошу вас принять во внимание недоразумение, молодость. Потом молодые люди только позавтракали, вы понимаете, они раскаиваются от всей души, просят простить их вину. Титулярный советник опять смягчается. «Я согласен, граф, и я готов простить, но понимаете, что моя жена, честная женщина, подвергается преследованиям, грубостям и дерзостям каких-нибудь мальчишек, мерз...» «А вы понимаете, мальчишка этот тут, и мне надо примирять их. Опять я пускаю в ход дипломацию». И опять, как только надо заключить все дело, мой титулярный советник горячится, краснеет, колбасики поднимаются, и опять я разливаюсь в дипломатических тонкостях.
«Ах, это надо рассказать вам», — смеясь обратилась Бетси к входившей в ее ложу даме. «Он так насмешил меня!» «Ну, удачи», — прибавила она, подавая Вронскому палец, свободный от держания веера и движением плеч, опуская поднявшийся лиф платья с тем, чтобы как следует быть вполне голою, когда выйдет вперед Крампи на свет газа и на все глаза.
Вронский поехал во французский театр, где ему действительно нужно было видеть полкового командира, не пропускавшего ни одного представления во французском театре, с тем, чтобы переговорить с ним о своем миротворстве, которое занимало и забавляло его уже третий день. В деле этом был замешан Петрицкий, которого он любил, и другой, недавно поступивший, славный, малый, отличный товарищ, молодой князь Кедров. А главное, тут были замешаны интересы полка. Оба были в эскадроне Вронского. К полковому командиру приезжал чиновник, титулярный советник Венден,
с жалобой на его офицеров, которые оскорбили его жену. Молодая жена его, как рассказывал Венден, он был женат полгода, была в церкви с матушкой и, вдруг почувствовав нездоровье, происходящее от известного положения, не могла больше стоять и поехала домой на первом попавшемся ей лихаче-извозчике. Тут за ней погнались офицеры, она испугалась и, еще более разболевшись, взбежала по лестнице домой. Сам Венден, вернувшись из присутствия, услыхал звонок и какие-то голоса, вышел и, увидав пьяных офицеров с письмом, вытолкал их. Он просил строгого наказания.
— Нет, как хотите, — сказал полковой командир Вронскому, пригласив его к себе. — Петрицкий становится невозможным. Не проходит недели без истории. Этот чиновник не оставит дело, он пойдет дальше.
Вронский видел всю неблаговидность этого дела и что тут дуэли быть не может, что надо все сделать, чтобы смягчить этого титулярного советника и замять дело. Полковой командир призвал Вронского именно потому, что знал его за благородного и умного человека и, главное, за человека, дорожащего честью полка. Они потолковали и решили, что надо ехать Петрицкому и Кедрову с Вронским к этому титулярному советнику извиняться. Полковой командир и Вронский оба понимали, что имя Вронского и флигель-адъютантский вензель должны много содействовать смягчению титулярного советника, и действительно эти два средства оказались отчасти действительны. Но результат примирения остался сомнительным, как и рассказывал Вронский. Приехав во французский театр, Вронский удалился с полковым командиром в фойе и рассказал ему свой успех или неуспех. Обдумав все, полковой командир решил оставить дело без последствий, но потом ради удовольствия стал расспрашивать Вронского о подробностях его свидания и долго не мог удержаться от смеха, слушая рассказ Вронского о том, как затихавший титулярный советник вдруг опять разгорался, вспоминая подробности дела, и как Вронский, лавируя при последнем полуслове примирения, ретировался, толкая вперед себя Петрицкого.
«Скверная история, но уморительная. Не может же Кедров драться с этим господином. Так ужасно горячился?» — смеясь, переспросил он. «А какова нынче Клэр?» «Чудо!» — сказал он про новую французскую актрису. «Сколько ни смотри, каждый день новое. Только одни французы могут это».